Азанки.
22 часа и 5 минут в Москве. Это программа «Агенты» в студии Лиза Никина и Юрий Кабаладзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И у нас в гостях сегодня Александр Куланов, исследователь жизни Рихарда Зорге. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И поговорим мы, как можно понять из того, что я только что сказала про Рихарда Зорге, легендарного разведчика, и огромный миф, который создавался на протяжении многих лет. О нем известно очень много, и большая часть из этого, насколько я понимаю, вымыслы.
Ну, если вопрос ко мне,
да,
то он не только создавался, он продолжает создаваться. В этом году в Фейсбуке появилась новая компонента, новая составляющая мифа. Не очень понятно, кем сочиненная, но вполне себе милая такая. Кто-то сочинил пост о том, как останки Зорге были эксгумированы и захоронены в Токио благодаря усилиям американской военной администрации. Чего на самом деле, в общем, даже рядом не было. И уж если кто мешал активно, то это та самая американская военная администрация. Ну а чего там больше, мифа или вымысла? В общем, довольно сложный вопрос. Там есть в чем разбираться и надолго, и на одну передачу.
Александр, вот скажите мне такой вопрос. Вы когда узнали сами о существовании, о том, что был такой? Вы же к разведке не имеете никакого отношения? Вы
вообще
честный
никакого.
Гражданин, не шпион, так? Как вы узнали о том, что был такой разведчик?
Честно говоря, я не помню, когда это произошло. Ну, наверное, где-то там какие-нибудь детские годы. Совершенно стерлось в памяти абсолютно. Но я точно знаю, что осенью 2002 года с моим другом, с которым мы тогда, извините, употребляли слабоалкогольные напитки в Токио, у нас возникла мысль, поскольку мы жили недалеко от центра, а не сходить ли нам посмотреть, где жил великий советский разведчик Рихард Зорге.
А давай найдем. То есть вы знали, что был такой, вы же не...
В 2002 году не просто знал, а знал, что где-то в Токио, где-то в центре. Надо только пойти и найти.
Понятно. И нашли.
И, мы думали, что мы нашли. Практика показала, что мы ошиблись в поисках. Но это дало толчок, в том числе для исследований и по топографии жизни Зорге, которая оказалась весьма затейлива и имеет прямое отношение к развенчанию вот нескольких мифов, связанных с его биографией.
Ну, вы знаете, что вот для старшего поколения, вот для меня, я немножко старше вас, мы узнали о Зорге, вы понимаете, когда, да, в 64-м году, когда вышел фильм. Вот скажите, развейте или подтвердите вот эту легенду, что Хрущеву, когда показали этот фильм, он сказал, ну как, негоже не признавать такого выдающегося человека, давайте его наградим, там, сделаем героем Советского Союза. Это так?
Вот знаете, какая интересная штука? В этом году мы снимали документальный фильм, и в связи с этим получили в одном из наших архивов только что рассекреченное дело Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил,
так,
в котором подшита история, скажем так, раскрытия и награждения Зорге и его группы. И тех людей даже, которые не входили в группу, но сделали много, внесли большой вклад в увековечивание памяти. Я имею в виду его японскую подругу Исии Ханако. Но самое интересное, дело начинается уже после того, как дана команда. То есть первый документ, который в деле подшит, это письмо главного редактора газеты «Правда» товарища Сачкова, увековеченного Высоцким в известной песне, в ЦК КПСС с просьбой разрешить токийскому корреспонденту «Правды»
Всеволоду Овчинникову.
Нет, не Овчинникову, а господи, выпала сейчас фамилия.
Это Маевский как-то фамилия.
Маевский, да. Вот. Маевского, потом к нему действительно присоединился Овчинников, они приехали вдвоем, разрешить ему написать очерк о Зорге, и в письме написано «С комитетом госбезопасности согласовано».
Но это все произошло после того, как фильм был показан, или, наверное,
это,
так?
Да, в письме, кстати, про фильм тоже есть. В связи с тем, что планируется демонстрация фильма «Кто вы, доктор Зорге?».
Так.
То есть про фильм было известно. Ага. Было известно, что получена какая-то, видимо, сверху уже благожелательная реакция. Да? И после этого вот первый листочек в дело подшили. Как оно там было на самом деле, судя по тому, что документов нет, история очень похожа на правду. Закрытый показ, удивление. И, в общем-то, скажем так, высказанная в удивлении команда.
В интернете такое есть очень хорошая статья, вы наверняка видели, Всеволода Овчинникова, я его хорошо знал, мы можем сказать, он был старше я меня, но мы дружили. Знаком, да. И он очень это так красочно описал, как посещение вот могилы, как они ее нашли.
Это произошло в конце августа. Они с Маевским приехали к Исии Ханако. Она тоже это написала и вот в книге, которую мы недавно представляли на эхе Москвы.
Вот есть она у меня, я с удовольствием ее прочитал. Это тоже уникальная это женщина, конечно.
Да, как это все было. Ну, в общем, должен сказать, что корреспонденты, правда, не совсем так объективно все это описали, но таковы были условия, в общем, работы.
А что не объективно? Что они должны были сказать? Что-то там добавить какое-то
Там есть совершенно комичные эпизоды. Например, тот же Всеволод Владимирович писал о том, что когда Зорге познакомился с Ханако, например, на следующий день они встретились в музыкальном магазине, он ей купил пластинку Бетховена, героическую симфонию, и Шаляпина, Дубинушку, А сама Исия Ханако вспоминала, что, в общем, это была совершенно другая музыка, там джаз, что-то еще. Но для советского читателя правильно было бы, чтобы он купил
ей
героическую
симфонию.
Идеология.
Это идеологический момент.
Я скажу нашим только слушателям сейчас, что можно писать сообщения, задавать вопросы на номер +7 985 970 45 45 и задавать их же в чате Ютуба. Вот нас спрашивают Аня в сообщениях, правда ли, что Зорге называл точную дату начала войны? Мне кажется, это самая популярная легенда про Зорге.
Да, это действительно самая популярная легенда, ну их две, да, первая это вот про точную дату, и вторая про его беспробудное пьянство. Точную дату нет, не называл, самое точное, что он мог сказать, это вторая половина июня.
Ну, в принципе, он точно называл, да, он просто саму дату не назвал, так?
У нас же под точностью имеет в виду день и время, да. Я объясню сразу для всех, почему он не называл, да, почему он этого не мог сделать.
Так.
Потому что этой даты в Токио
не существовало.
Да, ее знали, скажем так, высшие офицеры, генералитет вермахта, которые непосредственно готовили вторжение. Ага. Но это не значит, что они рассылали информацию об этом по всем заграничным посольствам. Ребят, мы тут скоро на Советский Союз нападаем.
Ну, понятно,
никому не говорите.
Вот 22-го на рассвете. Этого не было. Он не мог этого сообщить, хотя, наверное, очень хотел.
Но ведь многие разведчики, если я не ошибаюсь, давали примерно ту же информацию, что и Зорге. Но только он вошел в историю как человек, который предупреждал Сталина, просто стучался, его никто не слушал.
Ну, это очень хороший вопрос. И тут сразу возникает почва для таких вот рассуждений, в какой-то степени, наверное, даже спекуляций. Может быть, спекуляций, да. Насколько Хрущеву нужен был Зорге для того, чтобы подорвать авторитет Сталина. Да, но вот я как раз эту тему трогать не хотел бы, да, потому что это разговор уже не о Зорге, а о Хрущеве и Сталине. Зорге-то тут, в общем, только объект, которым они пользовались, если пользовались.
Но получается, что Хрущев, используя Зорге как оружие против Сталина, фактически создавал эту легенду, создавал этот образ.
Значит, легенду создавали... Или, скажем так, вот действительно образ создавали по распоряжению, с благословением, как можно выразиться, Хрущева. А вот насколько это было направлено против Сталина, я лично не знаю. Я таких документов не видел. Может быть, это так, а может быть, это нет. Мне бы хотелось оперировать все-таки какими-то фактами.
Понятно.
А вот что мы знаем о Зорге прям наверняка? Что известно доподлинно?
Ну, в отличие от многих даже его коллег, я вам могу сказать, что мы точно знаем его дату рождения.
И где он родился?
4 октября 1995 года.
Где родился, мы точно не знаем. Потому что семья была очень небедная. У них был свой дом. И он, кстати, до сих пор существует. Если не снесли, но в прошлом году еще стоял в городе Сабунчи. Это под Баку, по дороге вот сейчас в аэропорт. Но у семьи была еще дача под городом Генжа. И как раз в это время семья была на даче. Где он родился, вот под Генжой или в Сабунчи, это большой вопрос. Ну,
может, в роддоме вообще, не там и не...
А вот роддома там как раз не было, ни в Сабунчи, ни в Генже. Точно понятно. Родился
Но дома. Это не столь важно, кстати. Он же себя даже называл Я, говорит, азербайджанец, только не знающий азербайджанского языка.
Ни слова на нем сказать не могу.
Он не отказывался.
Возможно, он это говорил кому-то из своих грузинских друзей.
Но не армянских. Так.
Не будем создавать почву для конфликта, там
хорошо.
Скажите, я думаю, это тоже выдумка.
Александр, вот такой вопрос. Как раскрыли все-таки группу? Вы изучали этот вопрос? Что привело к их аресту? Потому что легенд много тоже вокруг этого вопроса.
Да, и самые первые из этих легенд, они придуманы, насколько я понимаю, все-таки японской полицией, иностранным отделом Министерства внутренних дел Японии, который наградил ряд своих сотрудников за участие в раскрытии группы Зорги. Там 35 человек в общей сложности, и это еще не все, кое-кто ушел. До сих пор мы некоторых людей знаем, некоторых нет. Но существуют серьезные сомнения в том, что инициатива по раскрытию исходила именно от полиции или от военной жандармерии Кэмпэйтай. За Зорги действительно следили. Причем следили сразу с трех концов. Вот иностранный отдел МВД, военный Кэмпэйтай и секретная политическая полиция ТОККО. А вот почему они за ним следили, значительно более сложный вопрос. И вам, Юрий Георгиевич, я вам как профессионалу хочу передать сейчас пас. Вот представьте себе, что у вас в Лондоне, к примеру, работает группа нелегалов. Страшно засекреченных. А вы в посольстве, как и были. И вдруг вам говорят, а завтра тебе надо выехать на связь с этой группой. А вы второй день в Лондоне. Причем язык вы не учили МГИМО, города не знаете, передвигаться боитесь. И вы делаете следующим образом. Берете машину военного атташе.
Да, и едете, да. Это есть такая версия. Да.
Едете на явку, да. Причем приезжаете туда и забываете пароль.
Понятно.
И долго показываете радисту Клаузену, что вы связной из посольства. Передавая ему содержание его секретного досье, с которым вы ознакомились в центре.
Ну да, но объяснение такое, что в то время настолько разгромили всю разведку, что вообще, в принципе, руководство не было нормального. Он действовал на свой страх и риск. Но все равно он, конечно, совершил ошибку. Конечно, нельзя было на посольской там машине, на машине военного атташе ехать навстречу, значит, со своим сотрудником резидентуры. Так.
Вот понимаете, в чем дело? Случай с машиной, он один из примерно 10 или 12 встреч. Осенью 1939 года по распоряжению из Москвы группу Зорги передали на связь легальной резидентуре, то есть военному атташату. И этим делом занялись сотрудники военного атташата. Наши военные тоже, извините...
За которыми тоже следили, естественно, так? И вполне могли через это... Это вообще такая характерная ошибка. Также погорел в свое время молодый в Англии, который взял и поехал на квартиру к своему агенту. Так? Конечно, если бы не было предательства, то об этом бы не знали. Но поскольку была информация, что вот этот человек, сотрудник, ну, вернее, даже не молодый, вот этот агент, что им интересовалась польская разведка, так они вышли на молодого. Но все равно, с точки зрения разведки, ехать на квартиру, значит, своему агенту, то, что и Зорги сделал по существу, да?
Не-не-не-не-не.
Ну, он не к агенту поехал, да, понятно.
Есть другая ситуация. Не Зорги поехал, а сотрудник атташата из посольства приехал на
Клаузена.
И конечно, у него не было альтернатив. Ему нечего было выбирать. Вот ему сказали, будешь делать вот так, лбом об дверь.
Плохо, плохо посоветовали так.
Да, простите.
Слушатель наш пишет в чате Ютуба, что Зорги погубила страсть к женщинам.
О, это популярный заголовок в сети, но я, честно говоря... Мне кажется, это что-то, знаете, такое вот из психологии. У кого-то там в голове страсть к женщинам, и он думает, кого бы она еще могла погубить. Никто до сих пор не смог объяснить, как это связано с Зорги, почему его погубила страсть. Я могу только одно сказать. Существуют документальные произведения о Зорге. Существуют произведения художественные, в которых авторы, используя его имя и общую канву этого дела, придумывают какие-то авантюрные повороты сюжета.
Ну, один потому из самых... что это читабельно, так? Это захватывает читателя.
Один из самых популярных вариантов, это чтобы кого-то погубила какая-нибудь женщина. Это так красиво.
Ну, это как такой советский Джеймс Бонд.
А мне это нравится как раз, то, что он такой живой человек, и нестандартный, и такие...
Я даже могу сказать, почему. Потому что вы сидите в студии «Эхо Москвы», и вас не поверили. Вот если бы он выжил, ему бы тоже нравилось, если бы про него сочиняли такие легенды.
Понятно. Я согласен, да. Но все равно даже... Там наслоений много, легенд много, но все равно... Как бы ты понимаешь, что это совершенно выдающий человек. И он мне очень по душе. Мне нравится, что он был такой нестандартный. Мне нравится вот его отношения с этой его любимой женщиной. У него были и другие любовные связи. И как-то он в этом жил, так? Но несмотря на это, он совершал действительно с точки зрения разведки подвиги, так? Лишенные связи, лишенные... руководством из Москвы, потому что была идея, вот вы не знаю, да, вы видели эти документы, его же хотели отзывать и всю его группу, или это тоже легенда?
Нет, это не легенда. И отзывать хотели неоднократно в период с середины июля по сентябрь 1937 года, и позже в 1939-1940 году, даже в январе или в феврале 41-го года поступило предложение ликвидировать резидентуру.
Да, да, да.
Просто ликвидировать.
И там сколько, 32 человека у него было в группе, да? То есть это мощнейшее было...
Хорошо. Японцы назвали 35.
Ну, 35.
35 человек, да. Но, я повторюсь, это не все. Некоторым удалось уйти от японцев, от наблюдения. Они остались как бы за пределами вот этого кольца Зорги, так называемого. Это действительно был глыба, это был матерый человечище, абсолютно нестандартный, не вписывавшийся в рамки и поэтому непонимаемый его непосредственным руководством, которое было стандартно и рамочно.
Ну, там тоже разные люди были. Тот же вот этот, напомните мне фамилию руководителя в то время военной разведки, который пришел из НКВД, которого тоже расстреляли потом. Гендин,
по-моему. Артузов пришел. Вы про Артузова?
Нет, Гендин уже на последнем этапе. Гендин, да.
Это позже уже, да.
Позже.
Это после Урицкого.
И слава тебе, Господи, что его не отозвали. Если бы он приехал в Москву, я не исключаю, что уж по крайней мере загребел бы в ГУЛАГ. Это в лучшем случае. А так бы расстреляли, как японского шпиона.
Его спасла случайность, когда ему прислали приказ на выезд. Он отказался его выполнить, чтобы не нарушать конспирацию. Он в это время исполнял обязанности пресс-атташе информационного агентства БНД германского. Mm-hmm. И для того, чтобы выехать из Японии, ему требовалось разрешение из Берлина.
Ну, понятно, понятно.
А запросить его он не мог, потому что он временно исполняющий был на время отпуска вот настоящего атташе Вайзе. Пока этим делом, Москва передумала.
Понятно. А откуда взялась вот эта версия, что чуть ли не Шелленберг, руководитель немецкой разведки, заявил, что он был двойным агентом? Это что такое? Откуда это взялось? Или это тоже легенда?
Шелленберг взялась в опубликованных...
мемуарах?
В опубликованных неоднократно так называемых мемуарах Шелленберга. Да. У нас они издавались под
названием «Лабиринт». Да, они у меня есть, да. Да, кстати, надо полистать, почитать.
Это замечательный человек, которого американские разведчики, работавшие с ним, и английские, кстати говоря, назвали вот окончательным проходимцем, которым нельзя верить вот ни единому слову. Он утверждал, что якобы как минимум с 40-го года подозревал, что Зорге работает на Советский Союз. Но при этом в главе, посвященной Зорге, Шелленберг не привел ни одного факта, ни одного доказательства. И все это выглядит таким, знаете, довольно слабым оправданием спустя много лет, когда уже там книга написана первая американская о Зорге. Мы знали... Ну просто вот.
А ему-то зачем это нужно было, так вот что, опорочить просто имя?
Он же скорее свое попытаться как-то восстановить.
Конечно. Это книга о гениальности Шелленберга. И когда ему напоминают о том, что, извините, а Шелленберг в это время, когда арестовывали Зорге, он был начальником контрразведки гестапо.
Ну да.
То есть это был его косяк. И его полицай-атташе Майзингера, которому Кэмпэй в августе 41-го года обратилась за разрешением об аресте Зорге, а Майзингер им сказал: вы что, да это лицо нашей нацистской ячейки в Токио. Какой арест, какие шпионы? Вы о чем, господа японцы?
Но Зорге ведь...
в результате кто ответственный за это?
Шелленберг. Зорге ведь не был двойным агентом.
После войны отмазался как мог.
Ну, понятно, понятно.
Давайте попроще, вот попробую объяснить. Двойной агент – это тот человек, который работает и на тех, и на этих.
Ну, понятно, да.
Зорге работал только на этих, то есть на нас. Более того, нет, 25 июля 1936 года он получил официальное... Что-то у нас с соединением.
Да, да, у нас да, какие-то проблемы
ничего,
небольшие.
Ничего, да, там что-то...
Значит, повторюсь еще раз. 25 июля 1936 года Зорге получил в один день две радиограммы от Артузова, в которых Артузов ему писал, я вам сейчас даже процитирую, «И кота, и друзей можете снабжать всевозможными статьями и прогнозами относительно положения в ваших краях. И чем добросовестнее и аккуратнее вы это будете делать, тем прочнее свяжетесь с ними. Не дублируйте только полностью работы. Помните, что самой основной вашей задачей продолжает оставаться сохранение и укрепление исключительных отношений, созданных вами с котом. Наиболее глубокое врастание в немецкие круги, которые в моменты наиболее тяжелой обстановки окажутся вашими единственными источниками информации исключительной важности и обеспечат для вас наиболее надежную крышу. Эту важнейшую и решающую задачу вы всегда должны иметь перед собой».
Ну, это прекрасная ориентировка, да, то есть четкие совершенно указания.
А Кот в то время военный атташе Германии в Японии, полковник Отт, который через 2 года станет послом Германии, генералом Оттом.
Да.
И это было прямое разрешение Москвы на консультирование и военного атташата, и посольство Германии по вопросам, связанным с японской политикой, экономикой и так далее. Зорге, даже если бы хотел стать двойным агентом, если такое себе представить, не мог бы им быть, потому что Германию интересовало, ну, поскольку Зорге советский разведчик, да, положение дел в Советском Союзе. А Зорге не мог в этом ничем им помочь, даже если бы хотел. Поэтому вот историк Василий Молодяков назвал Зорге очень точно полуторным шпионом.
Каким?
Немцы не знали, что он работает на Москву, а Москва знала, что и в какой степени он доносит до германского посольства.
Понятно, понятно. Нет, у меня сомнений нет, что он абсолютно кристальный человек и верой и правдой служил именно Советскому Союзу.
Абсолютно.
И ту информацию, которую он передавал, особенно по позиции Японии, это же чрезвычайной важности. Накануне войны сказать Сталину, что нет, японцы не нападут, так? Вот это главное, не то, что он там назвал несколько дат начала Второй мировой войны. И, конечно, он выдающийся совершенно человек. И я думаю, что поразительно, что японцы его включили в список, да, сотни самых известных и самых влиятельных людей 20 века. Так, повесив его,
да,
тем не менее назвали...
Век.
Удивительно.
Вот в Советском Союзе сомневались ли в кристальной чистоте Зорге?
У нас всех подозревали, и в том числе и его.
Я думаю, что и нас с вами кто-нибудь в чем-нибудь подозревает.
Несомненно.
А в то время тем более.
А в те времена,
нас бы точно после этой передачи точно бы пригласили на беседу.
Да. Что у нас? В те времена каждый год в октябре-ноябре на Зорге составлялась очередная анкета, справка. И каждый год, начиная с 1937-го, то есть с начала большого террора, с начала репрессий, писалось, что это агент, не заслуживающий доверия. Кроме этого, начальники Зорге, непосредственные начальники, я имею в виду японское отделение разведупра, это полковник Покладок, майор Сироткин и другие, писали рапорты, в том числе не только своему начальству, но и в НКВД, о том, что Зорге, как они выражались, двурушник, троцкист и работает на германскую разведку.
Ну.
Так что тут, в общем... Ну и в результате это привело к долгому очень недоверию Зорге, к Зорге. И есть еще один такой момент. В этом деле, ну, в любом деле, а уж в разведке, вот Юрий Георгиевич не даст соврать, особенно важны мелочи.
Конечно.
Когда вы читаете вот, хотя бы копии этих донесений, на которых сохранились штампы, самое интересное в них Так, мы еще на связи?
Да, да, да.
А давайте мы сейчас сделаем перерыв на новости и продолжим эту тему уже после новостей, буквально через несколько минут. С нами Александр Куланов, и здесь Юрий Кабаладзе и Лиза Аникина. Это программа «Агенты». Агенты. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Эхо Москвы». В студии Юрий Кабаладзе и Лиза Аникина. С нами Александр Куланов, исследователь жизни Рихарда Зорге. Мы остановились на том, что его считали незаслуживающим доверия. А с чем это связано?
Это связано в первую очередь с тем, что все его шефы, которые вели его до 1937 года, были репрессированы, в массе своей расстреляны. Кто-то там выжил, незначительное число, но в основном расстреляны. Некоторые из них называли его на допросах в качестве своего связного с японской разведкой, кто-то называл его германским агентом и так далее. Соответственно, доверие к нему было утрачено. И несмотря на то, что его, в конце концов, не отозвали, потому что не на кого было менять просто-напросто, и это отражено тоже в документах. Почему не отозвали Рамзая? Потому что больше там никого нет. Источник не заслуживает доверия, но других источников в Японии нет. И вот это вот клеймо, незаслуживающее доверие, оно отразилось очень интересно на штампах, на радиограммах на его. Потому что радиограммы приходили, естественно, сначала закодированные, их расшифровывали. Писал он на английском языке. С английского надо было перевести на русский, потом доложить помощнику начальника отделения, тот докладывал начальнику отделения, тот, если считал, что радиограмма заслуживает внимания руководства, докладывал уже наверх в разведупр и так далее, и так далее. Так вот, весной 1939 года, когда Зорге сообщал, что Германия в сентябре нападет на Данциг, то есть сообщал о начале Второй мировой войны, его радиограммы лежали в очереди на перевод 4 месяца.
Ничего себе.
Ну, некому было работать просто, да.
И он был не в приоритете.
Да, да, да.
А в 1941 году, в сентябре, когда он сообщал чрезвычайно важную информацию о том, что Япония все-таки решила не нападать на Советский Союз сначала там до зимы, а потом до марта 1942 года, один из руководителей Зорге на радиограмме написал: «А почему эти сообщения лежат непереведенными по 5 дней?»
Ну, да.
Потому что источник не заслуживает доверия, он не в приоритете. Истоки вот этого недоверия – кризис 1937-1938 годов, когда каждый называл его в предателях, в агентах и так далее. И новый начальник не хотел ни разбираться в этом деле, ни вступаться, но себе дороже было. И многие, кстати, последовали той же дороге.
Понятно. И это объясняет, почему в течение 20 лет как-то о нем и не вспоминали. Наверное, поднимали старые дела, источник не заслужит доверия, передавал неправильные даты. И, слава богу, вот этот француз снял этот фильм, и он попал, значит, на стол к Хрущеву. Иначе мы, наверное, до сих пор его не знали. Или, наверное, я ошибаюсь?
Наверное, бы узнали, да и у нас люди вот такие образованные и допущенные к тайнам иностранных журналов, например, даже литературных, знали. Так. Говорить об этом было нельзя.
Ну да,
и даже если вы читали в книге, она трижды приходила в советское постпредство, потом посольство в Токио с письмами и просила разрешения рассказать о Зорге. Ей отказывали. До 64-го года, до приезда Маевского и Овчинникова.
Ну да.
Истоки откуда? Вот из этого недоверия. Из-за того, что он в ходе следствия признался в том, что работал на Москву. И в, скажем так, в обострении противоречий холодной войны. Потому что в это время американцы очень много о нем написали. И шеф американской военной разведки в Токио, генерал Уиллоби,
который... Да, вот это тоже загадочная фигура, так?
Загадочная фигура. Его начальник, генерал МакАртур, называл Уиллоби «мой маленький фашист».
Да, да.
Вот он этот Уиллоби...
Ему-то чем не приглянулся Зорге?
Да, он написал книгу о Зорге, «Шанхайский заговор», цель которой сейчас вполне понятна. Да? Надо было обвинить Москву ну, во всех грехах.
Ну, понятно.
Вот. А Москве не очень хотелось ввязываться во все эти разборки ради агента, который, в общем-то, признался. Ну
понятно. Да. То есть очень много было каких-то много косвенных признаков, что какой-то это неправильный, да, разведчик.
Ну, он всегда был неудобный.
Вот, да. Тем он, мне он лично этим и нравится, что он такой нестандартный.
Абсолютно.
Совершенно...
Вот одна из моих книг, она так и называется. Зорги. Неудобный.
Неудобный, да. Слушайте, чтобы не забыть, а то я опять забуду. Во-первых, я вас хочу поблагодарить искренне, что вы пришли, так откликнулись на мою просьбу. Я хочу поблагодарить моего наставника, можно сказать, и старшего товарища Михаила Петровича Любимого, который мне сказал, что ты все Англия, Англия, посмотри на восток. И вот я посмотрел, и, конечно, Зорги — это выдающаяся фигура. А кто-нибудь еще есть в Японии или в Китае вот такого масштаба?
Ну, я не китаист, не синолог, поэтому тут я на эту тему рассуждать не берусь, но хочу вам напомнить, что Зорги проработал первую командировку свою с 30 по 33 год в Шанхае. И это была совершенно удивительная история, и когда я с ней разбирался, я понял, что, в общем, даже за китайскую командировку...
Он заслуживает там, да, героя, потому что он шифры же достал там какие-то.
Он там сделал так много, что, в общем, это трудно описать. Это одновременно было и нарушение всех правил конспирации, отчасти по его вине, отчасти, опять же, по вине центра. Но чтобы вы представляли, когда составили список его связей, это не только агенты, это еще и просто связи. В этом списке оказалось 96 человек.
Ничего себе.
Включая жену Чан Кайши.
Да-да-да, там особые какие-то отношения были.
Там были особые отношения, да, он, скажем так, поддерживал с ней переписку, назовем это так, они несколько раз встречались, и он использовал эти связи для получения в том числе конфиденциальной и секретной информации. Это отдельная эпоха вообще, и китайцы, ну, внимательно относятся.
А в Китае есть какие-то книги о нем, исследования, или он так не замечен в Китае?
О нем в Китае писали, но, конечно, это не тот уровень интереса, который это существовал к нему на Западе, в Японии и даже в нашей стране. Ну, хотя там и есть чем заняться. Если мы говорим о Японии, то я знаю, ну, вот понимаете, Япония такая еще страна сложная, мало кто рассекречен.
Ну, да.
Но из тех, о ком можно говорить, я рассказывал об одном из его предшественников, Василия Щепкова, это отдельная трагическая, драматическая история. А вчера буквально на одном из наших центральных телеканалов показали мой фильм, посвященный, скажем так, обратной стороне Зорги, нашему контрразведчику, который работал в Москве против японской разведки. И примерно с такими же результатами. И, кстати говоря, подтверждал данные Зорги. А потом, послевоенные годы, как раз стал одним из тех, кто знал правду о Зорге, рассказывал ее. И за это даже удостоился доносов в КГБ. Это было до 1954 года.
Это как фамилия этого человека?
Звали его Роман Николаевич Ким.
Ким, да. Ну, это известная личность, да. Он
ну,
же там, его же там чуть ли не осудили, арестовали и послали в Куйбышев, чтобы он работал по японскому посольству.
Почему чуть ли не осудили? 20 лет.
Да, 20, ну, да, но осудили условно.
Нет, то почему? По полной программе осудили на 20 лет.
То есть он, а я так понял, что его осудили так, ну, как бы,
нет,
и послали в Куйбышев работать по японцам.
Совершенно верно, но из куйбышевского СИЗО.
А вот так вот. Ну, это вообще...
Ну, это отдельная история, я надеюсь...
Да. Может быть, мы о нем тоже как-нибудь сделаем передачу, он того заслуживает.
Заслуживает.
Да.
А мне кажется, что мы как-то очень много о Японии, еще немножко о Китае, но мы совершенно ничего не говорим про то, как Зорги стал разведчиком, где он работал до этого.
Да, вот немножко, да, биографических каких-нибудь данных.
Я бы сказал, что это вопрос гендерный.
Так.
Потому что вот его на самом деле не сгубила страсть к женщинам.
Угу.
Но именно благодаря женщинам он стал разведчиком.
Влюбленный разведчик, вы знаете, это хуже шпиона.
Это, да, даже слова такого нет. Ика Рихардович, как он писался в анкете на русском языке, папу его звали Рихардом, несмотря на то, что памятник недавно открыли Рихарду Адольфовичу. Но это какой-то другой Зорги. Так вот, Ика Рихардович жил в Москве со своей первой женой, фрау Герлах Зорге. Она, кстати, доктор Герлах Зорге. Он ей помогал защищать диссертацию по Толстому. И до самого последнего времени популярной версии ей в Москве не очень нравилось. И в конце концов она в 26-м году нашу столицу покинула, вернулась на Запад.
Но она немка была.
Она немка.
Да.
В отличие от него, который наполовину немец, она была чистокровная немка, уехала на Запад, но он не разорвал с ней отношений, связей тех самых до самого конца своей жизни. И именно она, как следует из недавно рассекреченных документов, и предложила ему работать на советскую военную разведку летом 29-го года, потому что сама
была тоже
принцессой с того самого 26-го года. И на Запад она уехала не потому, что ей в Москве не нравилось,
а потому что она послала
задание, догадайтесь, где работать. Правильно?
Ну-ка.
В Лондоне.
Да что вы.
Да, я уеду жить в Лондон, это песня про нее. Про фрау, доктор Герман Зорге.
Слушайте, это надо тоже покопаться. Как вы говорите, она Зорге была, да?
Герлах Зорге.
Герлах Зорге.
Вот она, когда он к ней приехал в 29-м году в Берлин навестить свою мать и ее, у Зорге большая семья была, она его познакомила с резидентом разведупра 4-го управления в Берлине, Басовым. Ну, это псевдоним тоже. И Басов тогда предложил и дал первую характеристику Зорге для работы военной разведки, причем сразу в Китае.
Слушайте, но он же был тогда сотрудник Коминтерна, так или нет?
Да. Совершенно верно. И в Коминтерне он страшно всем надоел, потому что он и там был неудобный.
Ну, понятно.
Пытался все перестроить, переделать как надо, как правильно. И как раз к этому моменту уже отношения там, ну, в общем, достигли кипения.
И его решили сплавить куда подальше.
Да, его сплавили в военную разведку.
Его отправили в военную разведку. И куда уж дальше? Ну, дальше только Япония. Он поехал в Китай. Буквально несколько месяцев.
Слушайте, а что вот еще загадочная такая девушка Агнес Смедли, да?
О, это потрясающая была женщина. И в значительной степени интерес американцев к Зорге был вызван именно ее фигурой. Потому что Агнес Смедли была активисткой, скажем так, социалистического, не вполне коммунистического, но социалистического однозначно движения в Соединенных Штатах. Зорге познакомился с ней сначала, как сейчас бы сказали, виртуально. Он прочитал ее книгу «Дочь земли», как раз вот перед тем, как ехать в Шанхай. А в Шанхае встретился с ней самой. Они, не особо скрывая, закрутили роман.
Так.
Да, при том, что она была не столь красива, сколь умна. Но, в общем, мозги – это главный эрогенный фактор, видимо, у женщины, для таких мужчин, как Зорге. И она не была никогда его агентессой и вообще ни на какую разведку не работала. Но, будучи женщиной острого ума, невероятного шарма и обаяния и потрясающих возможностей, она была журналисткой, она свела его со многими полезными, интересными людьми, а самое главное, она познакомила его с японским журналистом, специалистом по Китаю по имени Одзаки Хоцуми.
Ну, который стал его...
Вот самый парень,
да.
Корреспондент. У Одзаки тоже была связь с Агнес Смедли, он тоже любил умных женщин. Но именно он стал главным звеном в агентурной сети Зорге в Японии. Потому что со временем вот этот корреспондент в Шанхае дорос до уровня нештатного советника премьер-министра принца Коноэ. И от него Зорге получал информацию высшего уровня, ну скажем так, конфиденциальности о политических решениях, которые готовится только принять Япония, в том числе по вопросу о направлении войны. На север против Советского Союза или на юг против Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников.
Но вы говорите, что Смедли не имела отношения к разведке. То есть она была просто чистым журналистом?
Она была чистым журналистом, ну, скажем так, крайне либеральных взглядов. Очень свободная по натуре, ее трудно было завербовать. Она вот еще более нестандартная, чем Зорге.
Понятно.
И поэтому, собственно, так и не удалось с ней справиться, в конце концов.
Можно я еще последний вопрос задам? Просто у нас времени остается все меньше и меньше. Вот все-таки хочется чуть-чуть поподробнее об Исии вот Ханака, о его любви всей его жизни, я так понимаю, но которая проявила свои фантастические качества уже после его смерти. в одиночку.
Я не знаю, любил ли он ее, относился с уважением точно. А вот она его любила больше жизни, потому что, прожив с ним всего 6 лет в Японии, ну, во-первых, она его знала как никто, и в книге об этом довольно подробно написано. Это действительно другой Зорги, которого даже я не знал, пока не взялся за эту книгу. Mm-hmm. А самое главное, всю свою следующую жизнь, а представьте, он погиб в 44-м, она умерла в июле 2000 года.
Mm-hmm. Ух ты.
Всю свою жизнь она посвятила... отдала на то, да, чтобы сохранить память о нем. Как сказала моя соавтор Аня Делане, очень точно, мне кажется, сказала, она вышла замуж за его память. Это благодаря ей мы имеем могилу Зорги в Токио, которая с прошлого года теперь находится на балансе нашего посольства в Японии.
Слава тебе, Господи, так.
Слава тебе, Господи, да.
Я в следующий раз, если попаду в Японию, обязательно посещу эту могилу.
Нам надо с вами вместе,
Давайте. А сейчас как в Японии? Открыто, нет для посещения?
Закрыто, к сожалению. К сожалению, закрыто. Я... Ждут нас. Так вот, это именно она сделала все для того, чтобы найти его прах. Тайно эксгумировать, кремировать.
Тайно?
Да, тайно.
Ей не дали разрешения, как раз под нажимом тех самых американских властей. В книге об этом подробно написано. У нее не было денег, чтобы похоронить его, поэтому она сначала написала книгу воспоминаний о нем, на полученный гонорар купила место на кладбище, похоронила, и вот всю свою дальнейшую жизнь боролась за сохранение памяти о нем.
И ухаживала за могилой, пока ее не взяли на баланс советское посольство. Да.
Совершенно верно. В 1965 году не посольство, а Министерство обороны, тоже документы об этом только что рассекречены, взяло ее, как говорите, на баланс, выплатил очень серьезную сумму, там почти 2 миллиона йен, в награду за вот эти вот усилия послевоенные. И дальше, до самой ее смерти, она получала военную пенсию, порядка $1000 в месяц за потерю кормильца, что называется.
А ей никаких последствий не было из-за того, что она, можно сказать, спуталась с советским разведчиком, еще и потом память его восстанавливала?
Вы знаете, в Японии живут очень разные люди, и, в общем, можно об этом спорить, но, в общем и целом, это довольно демократическая страна. И уж если там общенациональные газеты «Асахи» Зорги назван в числе 100 самых влиятельных людей в 20 веке, да, то женщина, которая, положила свою жизнь вот на сохранение памяти о нем, не подвергалась репрессиям, во всяком случае, с начала 50-х.
Ну, это с начала 50-х, а когда его только арестовали, казнили, неужели...
Ее допрашивали, и, наверное, она была под подозрением. Но
она была под подозрением, ее арестовывали. Но известно из рассказов ей полицейских чиновников и из других источников, что Зорги настаивал, и это была чистая правда, на том, что она не была в курсе его деятельности тайной. Она просто с ним жила, она его просто любила. Если можно назвать простой любовью на протяжении нескольких десятилетий к человеку, которого уже нет.
Это ж как нужно любить человека, чтобы, узнав, что он был разведчиком вражеской страны, что он от нее это скрывал, продолжать его любить.
Ну, шпионы обладают магической силой, так вот.
А вы знаете, здесь есть интересный нюанс, который, может быть, поможет понять всю эту историю получше. Она никогда не считала его разведчиком вражеской страны. Для нее Зорги, даже когда она узнала, кто он на самом деле, всегда был борцом за мир. Потому что он не работал против Японии. Он работал против военных замыслов японского правительства. Он, кстати, был великолепным знатоком Японии. Очень много самой Исии Ханако рассказал о ее стране. Он значительно больше знал о Японии, чем она. У него была потрясающая библиотека. И сам он уже в тюрьме признавался. Если бы была возможность, я обязательно стал бы ученым. И уж во всяком случае никогда бы не стал разведчиком. Но так сложились обстоятельства. Это был человек, который в другом видел свое призвание. Но трижды раненый на Первой мировой войне, едва не погибший, бывший кандидатом в национальную сборную Германии по легкой атлетике и ставший инвалидом первой группы, он хотел только одного – остановить новую войну. И единственным способом этого видел помощь
Советскому Союзу. Своё служение, в разведке.
Да, и служение идеи коммунизма. Опять же, он о себе писал. Я решил, что стану апостолом революции. Это мы сейчас понимаем, что он ошибался. Тогда в будущее заглянуть.
Я просто знал таких людей, которые, несмотря на то, что дожили до краха коммунизма, считали, гордились тем, что они участвовали в этом эксперименте. Вот тот же Джордж Блейк говорил, что Я горжусь, что участвовал вот в этом эксперименте, хотя понимаю, что он потерпел крах. И такой же, наверное, был и Зорги.
Совершенно верно.
А он действительно хотел использовать свое положение, чтобы, ну, свои какие-то навыки, чтобы натравить Японию на США, а не на Россию?
Ну, если мы заменим глагол «натравить» на какой-нибудь...
Более нейтрально.
Хорошо, нейтрально вернуть Японию в войну с США.
Зорге пытался отвести Японию от удара по Советскому Союзу. Потому что все-таки это был наш человек, наш разведчик и даже наполовину русский. И поскольку другого варианта у него не было, было понятно, что Япония все равно вступит в войну, и Зорге этому помешать не может никак. Никак не может. Да, единственное, что он мог сделать, это приложить какие-то усилия для того, чтобы кого-то спасать. У него был выбор, кого спасать. Американцев и англичан или русских. Он выбрал русских. Возможно, потому что это был русский разведчик.
А почему не получилось?
Почему не получилось?
Получилось как раз.
Получилось в значительной степени. Вопрос, в какой степени? Действительно, сохранилось довольно много документов, в том числе его радиограммы в центр, с просьбами разрешить ему усилить давление на посла Отто, на специального посланника Штамера и через них на Риббентропа, а его агента Одзаки на премьер-министра Коноэ для того, чтобы убедить японские власти и чтобы их поддержал Риббентроп и Германия, начать наступление на юге, а не на севере. Центр ему в этом отказал.
Почему?
Не разрешил прилагать таких усилий. Зорге, получив эту телеграмму из центра, из Москвы, сделал вид, что не понял.
И продолжал эту работу.
Продолжал, да, упорствовать в этом духе. Насколько велик его вклад в принятии японским правительством вот этого решения, атаки на юг, назовем это так, да, Пёрл-Харбор, вот сегодня 9-й, да, 80 лет и 2 дня назад это все произошло. Да. Вот насколько велик вклад группы Зорге, об этом можно дискутировать. Тот же генерал Уиллоби называл его прямым виновником войны с Соединенными Штатами. Но генерал Уиллоби писал это в начале Холодной войны, когда надо было, вот опять же, показать Москву, Советский Союз, такой империи зла, хотя этого термина тогда еще не было. Надо было показать, откуда исходит угроза миру.
Ну, понятно.
На самом ли деле был Зорге так влиятелен? Так влиятелен был Одзаки и посол От? Это вопрос для научных конференций, которые, к сожалению, по этому делу...
Скажите, а в Америке или там в Англии в последнее время не издавались какие-нибудь книги, монографии по Зорге?
Вот, чтобы не соврать, в позапрошлом году вышла книга Оуэна Мэтьюса о Зорге на английском языке. Я знаю, что ее уже переводят на японский, наверное, со временем переведут и на русский.
Ну, слава богу,
как
стали переводить,
помню,
на русский язык. Оуэн Мэтьюс. Как вы сказали?
Да.
Оуэн.
Как она называется, я не помню сейчас навскидку.
Ну, я найду.
Но что-то там с Зорге там в названии есть, естественно.
А сейчас в Японии к нему как относятся?
Никак.
Никак?
Да, он практически забыл. Как и у нас, в общем-то, потому что мы о нем вспоминаем либо вот к 7 ноября, к дате казни, либо если Михаил Петрович Любимов обратится к Юрию Георгиевичу Кабаладзе. Вот. А все остальное время, ну, много вы слышите о Зорге? Мне кажется, немного.
Ну, не знаю, я как-то периодически натыкаюсь.
Все-таки есть улица, памятник, да, все-таки как-то...
Память увековечена. В этом смысле в Японии памятников и улиц Зорге нет, но в прошлом году официально, наконец, нашей посольской школе в Токио присвоено имя Рихарда Зорге.
Ух ты!
Да, и 3 декабря состоялась, наверное, можно сказать, общероссийская конференция школ имени Рихарда Зорге по всей стране, и там участвовала и токийская школа, и, насколько я знаю, даже представители из Казахстана. В этом смысле есть.
Но, кстати,
музея нет настоящего.
Ну, кстати, в социальных сетях я периодически натыкаюсь на разные статьи, правда, там действительно много различных мифов.
Там трэш и угар, я тоже натыкаюсь.
Да,
но это ведь лучше, чем ничего.
Я в этом не уверен.
Почему? Это хотя бы привлекает внимание, это стимулирует что-то поискать.
Ну, запутывает, конечно, такие.
Ну, хорошо, если
абсурдные.
Стимулирует, но я не уверен, что всякий стимулятор это полезно. Ну, будем надеяться, что кого-то это простимулирует послушать «Эхо Москвы» или почитать меня.
Да. Нет, ваш вклад просто трудно переоценить, так, потому что вы, по-моему, единственный, да, такой исследователь.
Нет.
Есть у вас конкуренты?
Нет. Ну, у нас нет конкурентов, у нас есть единомышленники.
Так.
И, конечно, самый большой вклад вот в последние десятилетия, наверное, можно сказать, внес Михаил Алексеев, военный историк, бывший сотрудник этой организации, офицер, который, собственно говоря, в трехтомнике, огромном трехтомнике, посвященном эпопее Зорге, рассекретил такое количество документов, что, в общем, ему самому уже можно памятник ставить. Так что...
Ну, это вообще... как бы греет мою душу, что, значит, ГРУ все-таки идет на рассекречивание документов.
Ну, это надо спросить у Михаила Алексеевича. Я не готов
комментировать. Ну, откуда он эти документы? Наверное, официально? Он же не может прийти в архив и сказать, вот это я забираю.
Понятное дело, что официально, да. Во всяком случае, в какой-то период документов было рассекречено очень много. Он их опубликовал.
Ага.
Ну, я, в свою очередь, занимаюсь изысканиями в той части, которая мне доступна. И поэтому я думаю, что мы никак не конкуренты. Мы делаем одно общее.
Ну, я конкурент назвал условно. Я просто... Восток для меня дело тонкое, я не очень им занимался, поэтому еще раз вам выражаю искреннюю благодарность за этот потрясающий рассказ. У нас еще есть время?
Да, у нас есть буквально полторы минуты. Я еще хотела спросить про этот образ Зорге на мотоцикле, который так вот рассекает, уезжая куда-то в глубины города.
Смотрите, какая штука. Зорге очень сильно хромал после третьего ранения своего, а большинство точек в Токио, которые он посещал, помните, я вам рассказывал про то, что я книгу написал на эту тему, топографическую,
mm-hmm.
большинство точек, с которыми он был связан, там информационное агентство, посольство и так далее, они находились друг от друга на расстоянии, которые далеки.
Друг от друга.
Дальние, если ходить пешком, да, но неудобно на машине. Мотоцикл в Токио в то время был идеальным средством передвижения.
И а он машина?
Действительно был мотоциклистом. У него был Цундап КС-500.
А машина чем его не устраивала?
Ну, машина все-таки, она крупнее габаритами, и с ней больше сложностей. Когда он разбился 15 мая 1938 года ночью, врезался в стену американского посольства и 2 недели провел в больнице, лишился всех зубов, Исии Ханако заставил его купить автомобиль. Да, у него вылетели все зубы, у него стояли зубные протезы полностью золотые. Когда она достала его кости, отдала эти золотые протезы ювелиру, их переплавили на обручальное кольцо, которое она надела вот себе на палец, выйдя замуж за его память. И когда умерла она, 4 июля 2000 года, ее кремировали с этим золотым кольцом, а потом прах соединили с его прахом в этом захоронении. Так они снова оказались.
Мы на этой очень трогательной ноте должны уже заканчивать. Время у нас кончилось. Это был Александр Куланов, исследователь жизни Рихарда Зорги, Юрий Кабаладзе и Лиза Никина. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо.